Однако я опасаюсь, чтобы он, хан, осердясь или испугавшись, не отъехал и больше пакости не сделал. Писал к нему наскоро, что будто бы майор тех старшин схватил без указа и обещал наказать виноватого. А к майору писал, чтобы их крепко содержал и хана более прежнего довольствовал. Хотя Абул-Хаир хан свою присягу нарушил, однако я, взирая на глупую их дикость и опасаясь, чтоб других их салтанов и ханов жестокостью не остращать, намерен с ним ласково обойтиться и о погрешностях его разговором выговорить. Хотя я, невзирая на великие во всем недостатки и будучи болен, крайне прилежу, чтоб скорее в поход выступить и сим воров к покорности принудить. Но большое препятствие в том, что офицеров и рядовых очень много больных, чему причиной воздух и здешние серные воды. На все эти донесения Татищев получил грозный указ. Мы с великим удивлением и неудовольствием смотрели, коим образом от бунтующих башкирцев новые замешания начались, а наипаче, что и хан Абул-Хаир с ними соединился и имеют злое намерение атаковать Оренбург, чего мы никогда не надеялись, ибо вы в прежних своих доношениях именно обнадеживали весь башкирский народ добрым способом в усмирение и должное покорение привести, и что уже многие с повинными приходят и штрафных лошадей приводят. Башкирцев такое своевольствие привело, и Абул-Хаир хан к их стороне стал быть преклонен от того, что как вы, так и генерал-майор Саймонов в удобное время, когда еще у башкирцев лошади были не накормлены, немало поиску над ними не учинили и таким своим мешканием дали им повод новые беспокойства заводить. Что же доносите, якобы ваш поход остановился за неприсылкою денег, то когда провиант и ружье есть, то хотя б, впрочем, и недостаток был, затем останавливаться и времени терять не надлежало, а вам известно, какой важности сие дело есть. Сим нашим указом вам наикрепчайше подтверждаем, что всемерно надлежит вам со всею своей командою к Оренбургу поспешать без всякого отлагательства, а ежели над онным городом учинится гибель или людям урон, то особливо вы в том пред нами дадите ответ, ибо мы онную крепость отнюдь потерять не хотим». Татищев поспешил походом, застал в Оренбурге все благополучно, свиделся с Абул-Хаиром, заставил его подтвердить свое подданство России, хотя хан долго не соглашался подписываться рабом. Абул-Хаир говорил: «Человек живет в свете и детьми память о себе оставляет, но сия память и скоту равна есть, а честь, приобретенная человеку, вовеки не умирает. И я тем ныне наиболее должен радоваться, что мое имя в таком великом и славном государстве известно». Татищев сказал на это: «Не только у нас, но и во всей Европе будет известно, потому что у нас такие дела напечатают и всюду разошлют». Киргизы подрались за подарки, данные им Татищевым. Абул-Хаир сказал при этом: «Пожалуй, не осуди, что этот дикий народ так бесчинен. А мне очень приятно, что они теперь тем хвастают, чему прежде смеялись и ругались». Татищев писал кабинет министрам: «Сей народ столько глуп, что без стыда просит, и за столом наставленные конфекты, собирая, платки вяжут, а тарелки, ложки, ножи серебряные класть перед ними нельзя. И хотя некоторые из знатных тут их бронят, но мало помогает. Да и хан, которому я быков, баранов, круп и прочего посылал, не постыдился все это прислать, продавать и у меня пять просить. И я принужден вареное и жареное мясо ежедневно посылать». Хан, по-видимому, великое усердие и покорность имеет, ибо его в том польза, но очень непостоянен. Его же мало и слушают, а более всех силы имеют средние орды Жанибек, Батырь да Чурек, а в меньшой Букей-бай-батырь, которых я как казенным, так и моим довольно одаря отпустил. По прибытии моем здешнюю крепость нашел я в ужасном состоянии, а плетена была хворостом, и ров полтора аршина ширины, а сажен на 50, и рва не было, так что зимою волки в городе лошадей поедали. Ныне сколько время допустило, поправил, ров выкопал, 5 аршин ширины, 3 глубины, едва не весь вал снаружи дерном заклал. Только с сожалением вижу, как у нас инженерные офицеры в практике искусства и рассуждения не имеют. В заключение принужден донести, что денег при комиссии ничего нет, и солдаты без жалования целый год претерпевают крайнюю нужду, также провианским подрядчикам заплатить нечем. В конце августа Татищев отправил с купеческим караваном поручика Миллера в Ташкент, давший ему наказ вытребовать беспошлинную для русских купцов торговлю и постараться съездить в бухарские города. За купцами строго смотреть, чтоб жили смирно, с тамошними купцами правильно и порядочно поступали и никаких обманов не употребляли. По дороге реки, озера, горы примечать и записывать с расстоянием, особливо, когда будет на Сыр-Дарье. В Ташкенте разведывать о состоянии, силе и власти хана, о силе власти и порядках магистрата. Смотреть, какие товары русские и в каком количестве там могут быть проданы, какие товары нам нужные у них есть или сделаны быть могут, сколько в год золота получить можно и дорогих камней. Русским купцам иметь крепкое согласие и поодиночке не торговаться, но согласие всех, старательно наведываться о русских пленных и требовать от хана их освобождения, когда не согласится, то выкупать, если не очень дорого будут просить. Если узнается о золотой или серебряной руде, то достать несколько фунтов и место, где находится, записать. Между прочими товарами стараться купить бумаги хлопчатой, тонкой, прядиной, пуд 10, особливо, если можно, крашеной, разных цветов. Только бы крашены были не ленючие, и наведаться, где у них лучше всего придут и красят. Говорить тамошним купцам, что привозили шерсти верблюжьей хотя по 500 пудов, особливо белой, также бумажные полотна и хорошие выбойки и шелковые материи широкие и хороших цветов. Показывать им немецкие выбойки и, как лучше товары делать, разговорами наставлять. Что касается башкирцев, то они разбойничали только тогда, когда с русской стороны движение останавливалось или замедлялось. И тотчас же являлись с повинную, как скоро видели наступление русских полков. Так и теперь поход Саймонова в горы заставил их смириться и выдать главного возмутителя Бипеню. В конце 1738 года, поздравляя кабинет министров с усмирением башкирцев, Татищев просился приехать в Петербург, что ему и было дозволено. Приехавший в Петербург, Татищев 20 февраля подал императрице доношение, в котором настаивал, что место, выбранное Кирилловым для Оренбурга, неудобно. Место низкое, отделенное от всех русских городов высокими горами, бесплодное, безлесное. Что удобнейшее место найдено им, Татищевым, в 140 верстах, при урочище Красная гора. Кабинет министры, обсудив донесение Татищева вместе с ним, решили город Оренбург строить при Красной горе, а прежний Оренбург называть Орской крепостью, в помощь Татищеву определить двоих советников да асессора, строение на Аральском море города отложить до времени. Но вне кабинета распорядились иначе. Вместо Татищева назначен был генерал-лейтенант князь Василий Урусов, которому поручили все башкирские дела, потому что Саймонов переводился вице-губернатором в Казань. Князь Урусов в марте 1740 года донес из Самары, что между башкирцами именно по сибирской дороге явился новый возмутитель. По одним известиям турок, по другим кубанец именем Салтан Гирей, прозвищем Карасакал или Черная Борода. Он разглашает, что имеет силы 82 тысяч человек, живет на реке Кубани, а старое его жилище в Башкирии, и потому старается возвратить себе прежние юрты. Услыхав о башкирском разорении, он приехал с 8000 кубанского войска, с 2000 калмыков и с 500 киргизов. Войско это он оставил в вершинах реки Эмбы, а сам приехал для проведывания о башкирском житье-бытие. Войско его придет скоро и вместе с башкирцами станет разорять русские жилища. Башкирцы верят обманщику, волнуются и провозгласили уже Карасакала ханом. В апреле у русов извещал, что Карасакал посланными против него партиями не только не искоренен, но усиливается большим числом воровских башкирцев, которые уже начали нападать на верных. Впрочем, воры, услышав о движении русских войск, очень жалеют, что рано объявили Карасакала и начали рано бунтовать. Говорят, что если и Карасакалу обещанного им войска не будет, то они его выдадут русскому начальству. Урусов писал. Вышеписанные обстоятельства довольно показывают, что то происшедшее замешание инако прекращено быть не может, как только силой оружия и причинением тем ворам потомственного страха, ибо многое, оказываемое к ним высочайшее милосердие, в нечувствительных их воровских сердцах, почитай, никакой желаемой спокойности не учинило. Да и всегда такие милосердные наказания по жестокосердию сего народа к лучшему споспешествовать едва могут ли. В мае командовавший русским отрядом сибирской стороны полковник Арсеньев поймал главнейшего вора и зачинщика башкирца Аланзиангула, который показал, что Карасакал вовсе не кубанец, а башкирец на Гайской дороге, у которого там дом, мать, братья, жена и дети. А султаном и ханом назвал его он, Аланзиангул, с другими воровскими башкирцами для возмущения прочих. Они же разгласили и о войске Карасакаловом, которого никогда не бывало. В июне Карасакал, испугавшись сильных движений русских войск, перешел своей шайкой Яек и побежал в степь. За ним погнался подполковник Павлуцкий и близ Тобола нанес несколько поражений, но вор ушел далее в степь. Павлуцкий не мог за ним гнаться, за присталью лошадей. В июле урусов получил известие, что Карасакал пойман киргизами. Тогда для потомственного страха всему башкирскому народу перевешали и отрубили головы 170 башкирцам, захваченным на возмущении. Да, в разных командах прежде казнено было 432 человека. Роздано разных чинов людям 1862, отослано в узейские полки во флот 135, воровских деревень пожжено 107. Но для утверждения своей власти в отдаленных восточных окраинах правительство считало нужным казнить не одних бунтующих башкирцев. Сибирь продолжала быть театром вопиющих воеводских злоупотреблений. В 1736 году Сибирь, находившаяся до сих пор вся в управлении одного губернатора, разделена была относительно управления на две части – западную и восточную. Восточную часть, в Иркутскую провинцию, был назначен вице-губернатор, совершенно независимый от губернатора Западной Сибири, жившего в Тобольске. Оба были подчинены сибирскому приказу. В том же году отсечена была голова иркутскому вице-губернатору Жолобову за взятки, за дружеское обращение с шельмованными людьми, которые были сосланы за важные вины. против офицеров, посланных арестовать его, обнажил шпагу, пренебрегал донесениями о важных делах. Сам брал с ясачных людей взятки, а казенного сбора упустил 8230 соболей. Тайно провозил товары, с крестьян сбирал подати на себя, удерживал казацкое жалование. Китайских перебежчиков за взятки не высылал за границу в противность мирного договора. Отбирал у дворян земли и отдавал своевольно пашенным крестьянам за взятки. Беспорядочными поступками нажил 34821 рубль. Пытал безвинно, жег огнем. В начале 1739 года дан был Сенату любопытный указ относительно Сибири. Во многих городах Сибирской губернии определены воеводами из тамошних обывателей, а именно из купечества и казаков и прочих тому подобных, которые браны в рекруты и дослужились офицерских рангов, в том числе и не умеющие грамоте, а иные не служа, написанные из казаков в дворяне и воеводы, так уж и бывшие у некоторых персон в холопстве, да и такие, которые бывали в розысках и наказаниях, а потом через их происки воеводами же определены, и понежеванные люди к таким делам произыскивают не для того, чтобы им труд и родение показать, но чтоб только самим обогатиться, и потому в правлении дел и доброго порядка, и пополнение государственных доходов ожидать от них невозможно. Того ради указали мы вонную Сибирскую губернию выбрать воеводами из знатного шляхетства добрых и пожиточных и совестных людей, и, расписав, кому из них в котором городе быть, отправить туда без всякого замедления. Между тем хлопотали об извлечении возможных выгод из соседства Сибири с Восточным океаном. Капитан-командир Беринг по возвращении своего путешествия, которым подтвердилась отдельность Азии от Америки, представил, что далее Оста море волнами поднимается. Также и на берег острова Караганского выбросило большой сосновый лес, который в Камчатке не растет. Поэтому он предполагает, что Америка или другие между нею и Азией лежащие земли недалеко от Камчатки. И если подлинно так, то можно с ними установить торговлю. По этому представлению Сенат приказал идти ему, Берингу, на морских судах для проведывания новых земель, лежащих между Америкой и Камчаткой, также островов, идущих от Камчатского носа к Японии, для установления торгов и наложения ясака на народы, никому не подвластные. Только того накрепко остерегаться, чтобы не зайти в такие американские и азиатские места, которые уже находятся под владением европейских государей или китайского Богдыхана и японского хана, чтобы не возбудить подозрения и не открыть своим приездом пути к Камчатским берегам, у которых при нынешнем тамошнем малолюдстве они могут занять нужные пристани. В Охотске Берингу велено было увеличить народонаселение, завести хлебопашество и пристань с малую судовую верфью. К отправленным из Адмиралтейства троим штурманам и шести матросам придать молодых казацких сыновей и обучать их морскому ходу, чтоб там своих штурманов и матросов завести. Устроить в Охотске школу не для одной грамоты, но и для цифири и навигации. Морские суда Беринг должен был строить на реке Камчатке или где найдет удобнее. Командиры должны были смотреть накрепко, чтоб камчедалы больных из своих домов или юрт не выбрасывали, сами себя не умерщвляли, утопающих спасали. Для исследования земель по берегам Северного моря Беринг должен был послать добрых и знающих людей водою или сухим путем.